Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседа с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях иеромонах Корнилий Морозов, настоятель храма Казанской Божьей Матери в Усть-Тарве. Здравствуйте, дорогой отец Корнилий.
Здравствуйте, дорогой Глеб.
Благословите наших
телезрителей. Помощь Божья будет со всеми вами.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи – личность и послушание. Какое из этих слов вы поставите первым? В общем, без разницы, потому что послушание и личность, или личность и послушание. В любом случае возникает целая тема для обсуждения. И, конечно, мы будем очень признательны вам за участие в передаче «Беседы с батюшкой». Для этого вы можете позвонить к нам в студию в Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Мы будем очень рады слышать вас в эфире телеканала «Союз». Дорогой отец Корнилий, послушание и личность – тема настолько обширная, что здесь придется много ставить таких акцентов в том, чтобы разобраться в этих терминах. Во-первых, поначалу кажется, что, знаете, как есть личность и послушание, как бы сказать, это некая борьба между этими терминами звучит. С другой стороны, можно ведь подумать и согласиться с мыслью, что личность без послушания не может быть. С другой стороны, слово «послушание» само вызывает в нас массу вопросов. Может ли быть послушным человек в возрасте, когда уже, ну, кажется, уже поздно меняться? Или наоборот, молодые люди совсем по-другому относятся к слову «слушаться». Слушается нас ребенок, когда ему 6 лет, а когда ему уже там 20, то, может быть, и уже этот ребенок непослушный. В общем, очень много терминов, связанных с... Вернее так, много всяких тем возникает в одном только слове «послушание». Поэтому я и хочу спросить вас, во-первых, как правильно нам понимать слово «послушание»?
Ну, слово «послушание» восходит к слову «слушать» и «слышать» в первую очередь. И, безусловно, человек растет, развивается тогда, когда он слышит, и не только слышит, но и воспринимает то, что он услышал. Конечно же, в такой аскетической практике послушание, наверное, возможно, только вводится именно в аскетику благодаря монашеству, потому что монашествующие должны были слушать своего аву и в этом моменте предавать свою волю в его волю. И вот из этого именно так воспринимался момент вслушивания и слышания. Безусловно, интересный момент того, что при этом свобода, которую человека не может быть отнята, так и дана Богом, она не уменьшалась и никаким образом не подавлялась. Мы знаем пример с вами Антоний Феодосий Печерских. Один был отшельником, а второй основал общежительный монастырь. То есть учитель мог быть и вести более отшельнический образ жизни, как преподобный Антоний Киевский Печерский. А вот Феодосий, несмотря на то, что учился у преподобного Антоний, он все-таки основывает вот эти общежития и по-иному себя ведет, потому что, безусловно, воля человека, его личность, она не отменяется тем, что он находится в послушании. Но и с другой стороны, самое основное – это, конечно же, слышать Бога, слышать то, что Господь тебе говорит на твоем, в твоем вот жизненном пути. И как раз вот это послушание закону Божьему, заповедям Божьим, это самое неотъемлемое, наверное, то, что должно быть у христианина.
Ну вот вопрос по поводу, можно так сказать, отсечения своей воли. Вот этот вопрос меня очень интересует, потому что ведь в нашей повседневной жизни мирян, ведь мы тоже сталкиваемся с тем, что нам приходится взвешивать слова, которые я произношу, думать о том, что не все, что я, не все то, о чем я думаю, я имею право сказать. Я слушаю закон, потому что если я его не буду слушать, этот закон, то я могу просто сесть в тюрьму. И когда мы говорим об отсечении воли, то правильно ли я понимаю, что мы в своей мирской жизни, даже не понимая, что мы живем по этим законам послушания и отсекаем свою волю? Или отсечение воли монашествующего – это несколько другое? Вот на этот аспект, если взглянуть, что вы думаете?
Я думаю, что, конечно, отсечение воли монашеское – это немножко другое. И тут понималось непосредственно под любым послушанием изначально некое, ну, скажем так, административная, хозяйственная природа того, что в монастыре есть игумен, это того или иного монастыря, и, естественно, братья слушают его, и это послушание вырастало не из, опять же, из авторитета этого игумена, из его духовного авторитета перед братьями, а не просто потому, что он начальник. И так складывалось всегда. Мы знаем, допустим, преподобного Сергия Радонежского, ведь вокруг него собираются ученики именно потому, что он является для них духовным авторитетом, и они целиком готовы отдать свою волю в руки этого человека, потому что они понимают, что на нем особым образом почил Дух Святой.
Ну, еще ко всему, все-таки, если вспоминать Сергия Радонежского, то все-таки сначала он подвязался, и люди, видя его духовный подвиг, приходили и начинали вместе, что называется, общежительствовать.
Да, поэтому, когда сейчас говорят о послушании, да, то возникает именно этот вопрос. А почему я должен тебя слушать? Ты для меня не являешься вот этим не духовным авторитетом, не моральным авторитетом, если говорить о каком-то таком светском языке. И слушать я тебя только могу потому, что вот у тебя есть эта административная какая-то власть надо мной. И это, безусловно, не является послушанием в прямом смысле, потому что послушание исходит именно от того, что человека... Ты к человеку прислушиваешься, потому что ты понимаешь, что то, что он говорит от Духа Святого.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер, это Татьяна, Нижегородская область. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
В Евангелии вот от Марка говорится, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Но ведь вере, как вот было сказано недавно в вашей передаче, одной из ваших передач, нельзя научить, нельзя заставить. Ведь вера дает человеку как Божье откровение. И вот мне бы очень хотелось узнать, скажите, а почему одним дается это благословение Божье, а другим нет? Спасибо большое.
Татьяна, спасибо за вопрос.
Я думаю, что это вопрос не ко мне, это вопрос к Богу. Почему одним дается, а другим нет? Помните, Христос говорит, что иногда бывает огрубевшее сердце. Христос об этом причине указывает. И глазами смотреть будете, и не увидите, и ушами слышать будете, и не услышали. Ибо огрубело сердце людей сих. То есть причина – это огрубелое сердце зачастую. Но почему и в каком моменте одному дается вера, а другому, другой проходит мимо, это всегда тайна. Поэтому мы можем сказать, что это вопрос, если вы его ищете, адресуйте этот вопрос к Богу. И Господь вам рано или поздно, если этот вопрос искренний, действительно вам ответит. Но я могу сказать, что причиной всегда, об этом говорится в Евангелии, является именно вот это огрубевшее сердце наше.
Да, вот если продолжать тему, которую мы с вами обсуждаем, послушание, то здесь вот, наверное, когда мы слушаем Бога, у нас есть такая возникает та свобода, которую нам дал Господь, а не ту, которую мы узурпировали просто по своей воле. В данном случае вот это вот отечение воли, и я и хочу продолжить на эту тему, потому что если все-таки в нас, у нас нет авторитета, но нам говорится о том, что вот слушайте старших, потому что у них есть опыт и так далее, но вместе с этим мы же понимаем, что люди пожилые воспринимаются как люди, которые не обладают той необходимой, тем необходимым опытом, не знаю, там, информацией, которую я не могу скачать в интернете, грубо говоря. То есть я не нуждаюсь в этом случае, я понимаю, что я говорю не о себе. То есть мне не нужен опытный наставник, потому что я сам сусам. И я сам могу достать информацию ту, которая мне необходима. И в этом случае послушание сына к отцу, отцу это сейчас, в общем, в принципе, нормальное уже такое, ну, нормальное в кавычках, конечно, явление.
Знаете, я думаю, что когда идет вопрос об информации, это да. Что при современных средствах информации и при том, как быстро все меняется, конечно же, какие-то такие информационные способности, они менее ценятся. Но что ценится в молодежью? Всегда, почему к старшим прислушиваться надо? И когда ты задаешь этот вопрос, ты выходишь к тому, что старших мы слушать должны не потому, что они чем-то больше, что-то больше нас знают, а потому, что они больше нас страдали в этой жизни.
Интересно.
И вот этот момент того, что у них этот есть опыт –
опыт преодоления?
Преодоление каких-то трудностей, опыт большего страдания в этой жизни заставляет, безусловно, иметь большее почтение к этим людям, к более старшим людям, именно потому, что они больше страдали в этой жизни. И их опыт, он, безусловно, ценится, это видно в языке, да, старче, сокал, такое умудрительное, почтительное отношение к старшим, старости воспринимается как синоним мудрости. То есть ты можешь видеть в глаза старика то, к чему ты должен стремиться. Ведь рано или поздно к тебе наступит такой же возраст, как ему. Ты понимаешь, что рано или поздно, дай Бог мне в возраст отца и матери прийти, дай Бог мне, чтобы в старости я был бы таким же, как они. Рано или поздно этот опыт приходит со временем. Но в большей степени действительно мы слушаем старших, потому что они больше страдали в этой жизни, чем мы.
Очень хорошая мысль. Мне будет, что сказать в этом случае моей дочке. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Чем отличается послушание от непослушания в православии в церкви? Зависит ли личность прихода от личности священника? И как дети на самом деле должны слушаться своих родителей?
Спасибо, Игорь, за столь много такие хорошие вопросы.
Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно же, вот этот того, что мы хотим, чтобы дети слушались нас, зачастую мы хотим, чтобы дети были слушались нас, как мы это видим. И это неправильный момент. Момент того, что мы хотим, чтобы ребенок походил на нас. А у нас, в принципе, мы все люди грешные, поврежденные, искаженные. Мы неправильный трафарет, на который дети должны равняться. Я этот пример часто привожу, того, что ведь и в старину, знаете, вот эта советская форма унижения ребенка через воспитание, когда его ставили в угол, она как бы воспринималась таким вот неким старинным образом воспитания. Хотя на самом деле, когда ребенка в древности, скажем так, до революции ставили в угол, его не просто в угол ставили, в котором ничего не было, а его ставили в красный угол. То есть, иными словами, ребенок должен был помолиться, увидеть эти образа и понять, что своим поведением он отклонился от святости, которой он призван. Что он совершил тот или иной поступок, который привел к тому, что он явился чужд Богу, который его отдалил от Бога. И в этом моменте воспитание не унижало достоинство ребенка, а оно способствовало такому видению того, на что должен равняться ребенок. Зачастую сейчас родители хотят, чтобы ребенок был похож на них. И видят, что ребенок должен поступать так или иначе, именно потому, что они так думают, что он должен себя вести. Это правильно, это неправильно. И у ребенка возникает вопрос совершенно такой естественный. А почему, кто сказал, что это правильно? Да? Кто написал мне вот эту норму поведения, что вот это хорошо, а вот это плохо? Ведь тот стишок Маяковского «Кроха, сын к отцу пришел, сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо», он всегда актуален, этот вопрос всегда актуален. Кто нам говорит, что такое хорошо и что такое плохо? И если мы не имеем этого авторитета в божественного или личностного авторитета, то мы не можем зачастую ответить себе на вопрос, а что такое хорошо, что такое плохо. Я приведу пример. Знаете, вот авторитеты же окружают нас, ну, во всей нашей жизни, и в том числе это может быть музыкальный авторитет. Когда, допустим, ты понимаешь, что это вот гениальные музыканты, и они, допустим, восхищаются Шнитке. И вот ты начинаешь слушать Шнитке, ты думаешь изначально, что ну, это какая-то катафония, вот какое-то что-то непонятное. Но тебя давит авторитет тех великих метров, которые говорили о том, что это же вообще шедевры музыкального мира, шедевр 20 века, его музыка. И ты потихонечку слушаешь и начинаешь вслушиваться в музыку, допустим, Шнитке. Или еще, или литературный какой-нибудь авторитет, который восхищает того человека, который который для тебя авторитетен. И ты читаешь, и изначально, может быть, тебе не нравится книга, но тебя оказывает влияние суждение твоего авторитета. И ты дочитываешь эту книгу, понимаешь, что да, она принесла мне много размышлений, много пользы от этого чтения и так далее. То есть вот это послушание... Именно и благодаря авторитету, который есть у каждого в разных областях, он помогает тебе понять то, что для тебя кажется изначально закрыто.
Ну и второй вопрос, который Игорь задал, это по поводу авторитета и послания церкви, в церкви священника. Вот вы сейчас, буквально совсем недавно стали настоятелем храма Казанской.
Понимаете, для меня, мне кажется, что в первую очередь священник сразу же не может быть авторитетом. Он может заслужить право быть авторитетом. Это мне всегда вспоминается история, которую описывает владыка Антоний Суржский. Он говорит, что он когда приехал первый раз в Англию из Франции, он говорит, я подходил к своему приходу, и там стояла женщина, которая входила тоже в эти двери церкви. Я думал, что я ее пропущу, но и после нее зайду. Она увидела меня, говорит владыка, и подождала. И, открыв дверь, толкнув меня в спину, сказала, проходите, батюшка. Говорит, и я прошел. Я думал, что на этом все закончится. Но на этом ничего не закончилось. А когда я выходил, она стояла там же, возле притвора. И когда я вышел, она сказала, знаете, говорит, вы молодой священник, и я вас не знаю. Поэтому уважать мне пока вас не за что. Но я подумала, что, знаете, вот ослица, на которую влезал Христос в Иерусалим, ей под ноги люди одежду клали и пальмовые ветви. И, может быть, эта ослица подумала бы, что
это ей кладут.
И, может быть, она бы подумала о том, что я даже не знала, что я такая великая ослица, что мне люди под ноги пальмовые ветви кладут и свою одежду. На самом деле же это не ей клали, а Христу. И потом я подумала то о вас точно так же, что я вас не знаю, но вы, на вас надет наперстный крест, священнический крест, и что на вас тоже едет Христос. Поэтому я вас пропустила, не потому что, значит, чтобы перед вами привить какое-то уважение, а именно потому что я подумала, что я пропущу вместе с вами и Христа в этот храм. И владыка восхищается этой историей. Он говорит, как поразительно, действительно, каждый из нас мало задумывается о том, обращаясь к священникам, что мы те самые ослицы, на которых выезжает Христос в храм. И я думаю, что, безусловно, первое, что написано на крестах священников, образ «Буди верным», «Словом», «Житием» там, и так далее. То есть это действительно такой священник выполняет роль вот этой ослицы, которая возила Христа в Иерусалим.
Это настолько удивительно простая и хорошая история, что я подумал, что те вопросы, которые я заготовил, их нужно срочно переделывать. Но вопрос здесь возникает следующий. Наше послушание перед священником в храме всегда заканчивается сразу после божественной литургии или всеночного бдения. Или вообще просто после того, как мы вот пообщались, то вот отпуск, поцеловали крест, и все. Вот и мы ушли домой. И все наше послушание в этот момент заканчивается. Но так ли это правильно? Или это все-таки просто диагноз нашего нечувствия?
Ну, я думаю, что для человека, который живет в миру, конечно же, он должен в первую очередь руководствоваться И, в принципе, вся духовная жизнь к этому должна идти, чтобы человек мог сам идти по жизни, сам думать о том, какие отношения у него с Богом и так далее. Чтобы не было, не может быть этого контроля постоянного. И даже в монастыре этого контроля не может быть постоянного, потому что, опять же, никто не убирает свободу воли человека. И человек волен решать, как ему лучше. Это с одной стороны. С другой стороны, мы с вами, безусловно, понимаем, что в советовании и в слышании этого совета, если человек для меня действительно авторитетен, тот или иной священник в данном случае, есть очень большая польза. Потому что, как говорят, две головы лучше, чем одна. Когда я советуюсь с другим человеком, я всегда воспринимаю то, как он видит эту ситуацию. Может быть, его видение как-то по-иному покажет мне тот или иную жизненную ситуацию или то иное решение, которое я принимаю в своей жизни.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер. Надежда из Воронежской области.
Здравствуйте, Надежда.
У меня вопрос, любопытство удовлетворить мое сейчас. В монастырях есть такое послушание, как мы читаем в Патриархе, или как вот сегодня мы вспоминаем Ананию?
Понятно, вопрос, спасибо.
То есть такое беспрекословное, полное, когда... Допустим, в житии есть пример, как монах плевал сухое дерево, и рано или поздно, который понимал, что не зацветет, в конечном итоге оно зацвело, и понимало, что изначально, что это никогда не произойдет. Или же, что там надо сажать растения там крючками вверх, и так далее. Думаю, что в современных условиях бывают разные моменты. И по-разному люди воспринимают послушание. У нас зачастую послушание воспринимается почему-то с тем, что это потери нашей собственной свободы, с одной стороны, с другой стороны, своего собственного достоинства, что вот я должен поступать так, как мне говорят другие, почему я не могу поступить так, как я считаю. Но на самом деле в нашем послушании иногда зачастую открывается воля Божья о нас. То, к чему нас приготавливает Господь, и то, к чему Он нас ведет. Это очень важный момент. Ведь по сути своей все Евангелие говорит нам о свободе. И о том, что человек является и получает... Самое важное достоинство, которое дает ему Христос. И вообще христиане не воспринимают, то есть христианская культура воспринимается именно с той точки зрения, что она подарила человеку достоинство. Того, чего, может быть, раньше не было. Благодаря христианству в культуру входит понятие личности. То, о чем мы начали с вами говорить. Эта личность наделена непосредственно достоинством. На этом зиждется вся европейская культура. Вот я часто размышляю об этом и сравнивая разные культуры, говорю о том, что в действительности так, как люди, почему люди живут по-разному, а потому что ими управляют мысли, то, как они думают, и то, к чему они стремятся. Да, допустим, индусы, вот кажется, Индия богатейшая страна, страна третьего мира, или грязная, абсолютно там неухоженная и так далее. Почему? А потому что для них это не важно. Мир не представляет для них никакой ценности. Есть это вечное перерождение, все, что было, то и будет, но главное уйти из этого мира и так далее. Для европейского человека самое важное, воспринявшего в себя христианство, то, что он является тем, кто создает гармонию в этом мире.
Или, наоборот, грех.
И именно гармония. Созидание, весь мир стремится к хаосу, к энтропии, к разложению. И только человек созидает этот мир. И благодаря его созиданию мир становится лучше. И вот этот самый основной, самый важный момент, то, что воспитывается, кстати, и в монастырях. Если мы возьмем монашество, то монашество – это момент созидания, да, это момент улучшения этого мира, стремления, и в этом отличие христианского монашества от любого другого, что христианское монашество идет к созиданию этого мира, к преображению этого мира. Оно говорит о том, что мир становится лучше, потому что Христос уже пришел. И самая, конечно, важная мысль для европейского сознания, может быть, почему я часто думаю, что мы еще не приблизились. Почему у нас есть такая большая разница между нами и Европой? А потому что, когда ты задаешь вопрос человеку, обычному человеку, что заключается вот таким моментом в твоей жизни? Говорит, главное выжить, да, любой ценой. Это может сказать и русский, и украинец, и так далее. И это не европейский момент того сознания. Потому что для европейца самое важное – это достоинство. И отсюда человек должен достойно жить, достойно болеть и достойно умереть. И вот это такое то, что непосредственно закрепляется в христианской культуре. Отношения, достойные отношения, потому что Христос говорит о достоинстве человека. И, опять же, послушание в этом связи воспринимается как то, что человеку не принижают его достоинства, а то, что человек вместе со своим духовником, он вслушивается в волю Божью, творит эту волю Божью, и мир становится более лучше, а его личность и достоинство его личности, оно тоже улучшается. В этом моменте как раз вот это самый важный момент, акцент в моменте послушания, что послушание не должно принижать достоинство человека.
Мне все вспоминается вера от слышания, то есть вера от послушания в любом случае получается. Есть еще один аспект в послушании, который я очень хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Мы вот в мае будем отмечать 75-летие со дня Великой Победы. И представить себе страну во время войны, которая была бы вне послушания, то, наверное, ничего бы не получилось. Потому что если бы мы нашим командирам тогда говорили, знаешь, а я думаю, что нам надо по-другому поступить. Нам нужно пойти в атаку не сегодня, а завтра. Или там, скажем, не завтра, а наоборот, сегодня. Или еще что-нибудь. И, в общем, понятно. Тут, в общем, не нужно ничего особенно подтверждать эту мысль. Потому что вот это вот послушание, которое вот тогда было в стране, вопрос заключается в том, возможно ли условия для того, чтобы в нашей жизни послушание было не рабским, а созидающим послушанием не для монашествующих, а для мирян?
Ну, знаете, я бы с войной не сравнивал, потому что все-таки военная ситуация, это приказы не обсуждаются, а выполняются. И приказ не есть послушание. В том отношении, что все-таки послушание – это моя добровольная передача своей воли другому человеку. Я добровольно это делаю, я осознаю, в любой момент я могу стать непослушным, я могу стать этому человеку.
Это, да, не это послушание.
Это добровольно, да, это не послушание. То есть я его уже не слышу, я уже его не воспринимаю. А вот на войне так у него, хочу, не хочу, тут выбора нет. Я не предоставляю свою волю, я знаю, что только вот мне сказали, я это должен исполнить.
Здесь... То есть я волю не подчиняю?
Я себя в прямом смысле не подчиняю, но я выполняю, да, как говорят. Вот выполнение – это не есть послушание. Послушание есть тогда, когда я внутренне соглашаюсь с тем, что я это должен делать. Ведь, по сути своей, этот послушник с деревом, он внутренне согласился с тем, что он должен его поливать.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений.
Да, здравствуйте, Евгений.
Ну, послушание, там должно быть две стороны, я понимаю. Тот, кто слушает, и тот, кто учит. Но факт в том, что Христос, а что сказал в Евангелии от Матфея? Не называйте никого ни учителями, ни наставниками. Потому что я один у вас наставник и учитель. Тогда получается, те, кто называется духовными учителями и наставниками, они ставятся на одну планку с Христом. Получается так. Это то же самое, что братья Завидеевы на чем обожились. Когда сказали... Один по правую буду, другой по левую сяду. А что им Христос ответил? Вы сможете нести, пить ту чашу, которую я пью, и внести тот крест, что я? Да, сможем, но это как раз была дерзость. Как вы на это смотрите?
Хороший вопрос, Евгений.
Ну, он как раз хорошо, что вы задали его и так еще скомментировали. Действительно, в христианском понимании послушание, оно это вслушивание двоих, и наставника, и того, кто слушает, воли Божьей, о чем мы начали уже говорить. То есть и наставник здесь не воспринимается как... самодостаточный оракул, он воспринимается как тот, кто слушает Бога, и это совместное рассуждение, да, с тем, что мы вслушиваемся в волю Божию по той или иной ситуации. Когда наставник начинает учить, говорит, вот только так и никак иначе, по многим, многие духовные отцы говорят о том, что надо бежать от таких наставников, говорить, потому что они уже диктуют не волю Божию, а свою волю, как они видят их и так далее. То есть в духовном таком практике наставник никогда не приказывает в исполнении, он советует. И вот это советование о том, о чем говорил, кстати, отец Иоанн Крестьянкин, говорил, главное – рассуждение с советом. То есть вот это советование, рассуждение над тем или иным жизненной ситуацией, или маленькой, или большой, очень важно для духовной жизни.
У нас в Лаврии был знаменитый духовник архимандрит Илиазар, которого все вспоминают всяческими добрыми словами. Но все, кого вот я знал, кто говорил о нем, кого я знаю, кто говорит о нем, кто был его духовным учителем, вот все говорят о том, что у него было уникальное дарование. Он умел слушать. То есть, и поэтому к нему приходили и молодые, и старые, и верующие, и неверующие. Все приходили к нему за советом, потому что он умел слушать. А если вот он слушал, то есть вот получается очень интересная вещь, потому что он давал советы настолько точные, что люди вспоминают о его советах как о просто Божьем откровении. Хотя он никогда не говорил о себе в каких-то там высоких там словах и так далее. Так вот, вопрос заключается вот сейчас в том, может ли быть так в нашей жизни, что умение слушать, ну, например, просто в семье, слушать своих близких может превратить нашу жизнь в такое нормальное послушание друг другу.
Да, конечно. С другой стороны, иногда, когда нас человек слушает, и мы проговариваем ту или иную ситуацию, она становится более понятной для нас. Мы как бы делаем акценты иногда, когда рассуждаем и говорим с другим человеком, мы вдруг понимаем всю основу этого действия, вот этих процессов, которые связаны с той или иной жизненной ситуацией.
Вы, когда общаетесь со своими прихожанами, вот вы наверняка сталкивались с тем, что прихожане относятся к вам с таким человеческим пиететом, не пиететом по отношению к пастырю, а по отношению вот именно к человеку. Бывали такие случаи?
Конечно, но здесь я думаю, что в первую очередь мы должны всегда понимать, что когда ты даешь совет, ты в любом случае ответственен за то, что ты дал тот или иной совет, поэтому я стараюсь как можно меньше давать каких-то вот советов в этих ситуациях. Я стараюсь именно размышлять вместе с человеком над той или иной ситуацией, которая происходит. И это размышление он может принять, а может отвергнуть, и это будет абсолютно правильно с его стороны. Я не сторонник того, чтобы, если я сказал, люди должны исполнить. Мне кажется, что в этом и есть тот кризис, о котором все говорят, что зачастую иногда в служении священническом может появиться такая некая надмерность по отношению к мирянам, что вот я постоянно даю те или иные советы. Советов надо давать как можно реже.
Ну и в этом случае, конечно, возникает еще один вопрос. Все, что касается личности человека. С одной стороны, мы понимаем, что личность, которую создал сам Господь, это, наверное, одно понятие. Другой разговор, что личность, в которую мы вкладываем всю свою гордыню, это совершенно другая история и другая личность. Но вместе с этим мы все, так или иначе, хотим мы этого или не хотим, мы все личности. И в этом случае вот нам, мирским людям, имеет смысл заботиться о преодолении своей части своей личности для того, чтобы обрести вот ту свободу. И в этом случае послушание может сделать человека более свободным?
Конечно. Конечно, послушание делает человека более свободным, тогда, когда он дает возможность Божьей воле действовать в своей жизни, когда он не противится ей, а принимает ее. И в этом моменте человек становится более свободным, потому что мы все очень многого боимся в нашей жизни. Мы боимся болезни, мы боимся смерти. Мы боимся тех или иных жизненных неудач, и в этом моменте мы не свободны. И только тогда, когда мы научаемся слышать Бога и говорить о том, что все происходит по воле Божьей в моей жизни, тогда человек может стать более счастливым и более свободным, потому что он вдруг понимает, что Бог плохо не сделает. И значит, так надо в моей жизни.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Оренбург, Надежда.
Здравствуйте, Надежда. Мы слушаем вас, Надежда.
Но у меня вопрос такой. Я что, могу уже задать вопрос, выключить телевизор?
Да, лучше бы телевизор потише, но мы самое главное, что слушаем вас.
Угу. Но у меня такой вопрос. Я без бедного мужа отсылала 2 раза ребенка на больного. 1 раз по почте. Муж вернулись неправильно, ошибка на почте, вернулись деньги. 2 раз еще смс-ку. Забыл удалить смс-ку, и мы единственный раз поменялись телефонами, и он у меня увидел. И получился скандал. У меня теперь такой вопрос. Что Бог не принял мою жертву, и должна ли я дальше в тайне, могу ли я дальше в тайне посылать деньги? Деньги общие.
Ну, я думаю, что, знаете, ваша ситуация, когда муж не принимает вашего такого доброго делания, конечно, если надо понять, почему, да, из-за чего. Либо он скряга, с одной стороны, либо если денег достаточно, либо если нет денег для жизни, и вы еще пытаетесь, значит, кому-то помочь, это совсем другой вариант, когда мы, знаете, когда вот это происходит. Здесь самый важный момент – понять, почему муж себя так ведет. И, конечно, если это просто потому, что вот он не хочет никому помогать, ну, делайте втайне свои добрые дела. Если муж все-таки эта ситуация приводит к кризису в вашей семье, то, может быть, стоит отказаться от этой ситуации, от того, чтобы посылать деньги больным детям по телефону, вот, если это приводит к кризису в вашей семье.
Ну да, потому что у нас ведь вообще, в принципе, в семьях возникает иногда самое большое количество вопросов, связанных как раз с тем, что мы не слышим и не слушаем друг друга. Да. И поэтому и вот эта недоговоренность, она вдруг...
Поэтому я бы посоветовал в этой ситуации просто сесть и поговорить о том, об этой ситуации, почему муж так себя ведет.
Я вдруг себе так себе представил, что если бы только мы могли, ну, в двух словах, так сказать, подвести итог нашей передачи, то вот в вопросе послушания и личность вы ставите знак, как бы сказать, просто контр или наоборот, это взаимодействие, которое позволит нам каким-то образом идти к спасению?
Конечно, это взаимодействие. И мы можем сказать, что только личности может слушаться. Потому что как только мы не воспринимаем личность, человека как личность, то мы не воспринимаем то, что он может слушаться. Раб не воспринимается послушанием, потому что он является не личностью, да, он только и способен исполнять те предписания, которые ему говорит его господин. А именно когда мы видим человека как личность, мы можем сказать, что эта личность свободна, в свободном своем выборе может осуществлять послушание. Это самое важное.
Ну и все-таки у нас и продолжается Рождественский пост, а вот он закончится у нас совершенно потрясающим, удивительным по красоте своим праздником Рождества Христова. И после этого мы будем какое-то время, что называется, быть свободными от всяческого поста, потом будет Великий пост. И вот последний вопрос, и просто очень попрошу короткий ответ. Пост – это еще одна возможность стать послушником у Господа?
Это возможность улучшить себя, я бы так сказал. Стать, конечно, пост в большей степени мы несем для себя, чем для Бога.
И послушание наше здесь нам помогает?
Конечно.
помогает именно в том, чтобы мы могли стать свободными от греха. Дорогой отец Корнилий, благословите наших телезрителей.
Милость Божия будет с вами, дорогие телезрители.
Дорогие наши телезрители, сегодня у нас в гостях был иеромонах Корнилий Морозов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Усть-Нарве. Мы очень благодарны вам за ваше внимание к нашей передаче, и оставайтесь на Первом православном.